Волкова Паола. Античность. Искусство детям. Мост через бездну для детей. Со всеми дополнительными материалами вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Античность. Далекая или близкая? Мы живем в пространстве античности. Античность — часть нашей памяти, нашей культуры, нашей цивилизации. И по сей день образы античного мира, его мифология, драматургия, философия не устарели, не утомились от долгого пути, не насытили любопытство поколений. Все больше вопросов задает нам таинственная духовная прародина. И это свидетельствует о вечной молодости средиземноморской цивилизации и о нашей неутоленной потребности возвращения к истокам. Что такое античность? Это и Греция с ее колониями, и Рим, как ее преемник, и любая страна, куда дошли легионеры Римской империи.
Легионеры. Войны легиона. Легион — основная организационная единица в армии Древнего Рима, состоял из 5-6 тысяч пехотинцев и нескольких сотен всадников.
У античности две руки, два полушария, левая и правая. Причем правая условно называют эллинским миром, левая — латинским. Исчезнув в положенный срок как живые государства, они вошли в культурную генетику веков грядущих. Трудно подсчитать, сколько раз в том или ином случае мы вспоминаем, пользуемся, вдохновляемся античностью. Если когда-либо что-либо свершилось в культуре, искусстве, то оно уже никуда не канет, не исчезнет, явится и воскреснет в свой день и час. Ставшие от времени бесценными художественные раритеты произведения искусства, в которых материализована бессмертная душа, не всегда открывают тайну времени, их создавшего, но всегда свидетельствуют о нем. Свидетельства эти таинственны. Собранные единым пространством нашей памяти, музея, книги, они лишь цитаты утраченного текста культуры, породившей их. Мы складываем из фрагментов целую картину, но уверенности в ее абсолютной достоверности нет никогда. И что говорить об истории древней, которую, как нам кажется, мы знаем хорошо, если приблизительно даже наше 80-летнее прошлое? Варианты или комментарии к истории, искусству, культуре творит каждая эпоха, потому что постоянно узнает что-то новое о прошлом или думает, что узнает. И пусть неизменны фундаментальные хронологические понятия «такой-то царь в такой-то год», детали могут изменить картину прошлого до неузнаваемости. Особенно это относится к античности. Она всюду, вне и внутри нас. Мы — ее производная через алфавит, искусство, философию, театр. А вместе с тем, где она? Что от нее осталось? Руины, фрагменты текстов, обрывки сведений. Античность — это наше все. Но в то же самое время ее вроде бы и нет. Или есть? Мир эллинский. Начало жизни в контексте древнегреческой мифологии. Когда и как возникла античная цивилизация? Когда сформировались ее первичность, ее кровь? В поисках ответов обратимся к древнегреческой мифологии, которую я принимаю за легенду и за исторический факт. Становление жизни в представлении древних греков постепенный путь от хаоса к логосу или порядку. И это отсылает нас к началу книги «Бытия» и одновременно отражает современные научные модели о происхождении жизни.
Книга «Бытия» — первая книга Библии, в которой рассказывается о происхождении мира и древнейшей истории человечества.
Первым властителем мира был Уран.
Уран — олицетворение неба, супруг Геи, относится к самому древнему поколению богов, сын хаоса и отец титанов. Гея — богиня Земли, родившаяся вслед за хаосом, мать всего того, что есть на Земле. Титаны — боги второго поколения, дети Урана и Геи, среди них шесть братьев — Океан, Кой, Крий, Гиперион и Опет, Крон, и шесть сестер Титанит — Тифида, Феба, Мнемозина, Тея, Фемида, Рея.
Вступив в брак с Геей, он произвел на свет прежде всего так называемых гекатанхейров. Это были страшные чудовища, многорукие и многоголовые непомерной силы. Вслед за ними появились одноглазые киклопы, но и они исчезли, объятые мраком. Затем Уран и Гея произвели на свет титанов и титанит. Одним из титанов был Крон. Он оскопил своего плодовитого отца, и от капель крови, упавших на землю, родились Эринии, а от упавших в море — Афродита.
Эринии — богини мести. В римской мифологии — фурии, рождение которых связано с первым совершившимся преступлением — оскоплением Кроном своего отца. Афродита — богиня любви и красоты, которую принято включать в число 12 великих олимпийских богов. Считается, что она родилась от капель крови Урана, упавших в море и образовавших белоснежную пену. Ее любовной власти подчинялись люди и даже боги, за исключением Афины, богиня войны и мудрости, Артемиды, богиня охоты, и Гестии, богиня домашнего очага.
Крон стал верховным властителем и, женившись на сестре Титаниде Рее, породил Зевсово племя. Он боялся предсказания, согласно которому один из его детей свергнет его, и потому, подобно отцу, пожирал своих детей.
Зевсово племя, верховный олимпийский бог Зевс, а также его сестры и братья, Гера, супруга-покровительница брака, Посейдон, бог моря, Аид, владыка царства мертвых, Деметра, богиня плодородия, Гестия.
Мы не знаем, когда именно произошли эти события. Они вне времени и вне бытия. Хочу обратить ваше внимание на образность мифа. Франциско Гойя в картине «Уран, пожирающий своих детей» раскрыл современное, внятное нам содержание легенды.
Франциско Гойя, 1746-1828. Испанский художник и гравер, произведение которого принято относить к романтизму, хотя на самом деле его творчество многообразно и охватывает разные жанры. Наиболее известные работы — «Махаобнаженная», «Бедствие войны», «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» и другие.
широкими мазками написал художник, нечто, теряющее сходство и связь с человекоподобием. Он запечатлел безумие уничтожения. Мифы вечно актуальны, потому что производят общечеловеческие ценности боли и радости. Чтобы миф соединился с историей, он должен много раз повторяться во времени. А этот миф, к сожалению, повторялся и повторяется постоянно. Всегда, когда мир накрывают войны, он начинает пожирать нас, своих детей, подобно Урану или Крону. Поистине, когда время войн и катаклизмов пожирает своих детей, это значит, что наступает хаос. Итак, Рея скармливала Крону своих детей до тех пор, пока не научилась их прятать. Посейдона, например, она спрятала в мировом океане, а вместо Зевса дала папаше слопать камень в пеленках. Сама же она отправилась на Крит, где в пещере горы Дикте. Любой турист может сегодня побывать в этой пещере. Родила Зевса и отдала его на воспитание нимфам, Адрастее и Идее, которые вскормили его молоком козы Амалфеи из ее рога изобилия. На Крите с Зевсом произошла удивительная история. Пока няньки-нимфы перетаскивали его с места на место, он потерял свой пупок. И здесь налицо образность легенды. Потеря пупка, который связывал Зевса с чревом матери, означала разрыв поколений и времен. Именно на Крите как бы начинается новая история, другая. И действительно, в дальнейшем Зевс, подняв своих братьев и сестер, совершает некую космическую революцию, беспощадную в отношении беспамятных предков, во имя утверждения того миропорядка, тех представлений, которые по сей день в нашем культурном сознании есть основа всей античной идеологии. Таким образом, мифология делает остров Крит местом конца и начала разрыва. Хочу подробнее остановиться на феномене пещеры. Древнейший миф указывает на пещеру как на сакральное место рождения нового, новой эры. Пещера, быть может, самая древняя сквозная через всю общечеловеческую память метафора. Именно в пещерах Пиреней мы находим первые, как принято считать, изображения животных. Мы знаем пещерные храмы Древнего Египта и пещеры, где обретают вечность в созерцании высокомудрые аскеты буддизма, и пещеры — святыни иудеев и мусульман с прахом праотца Авраама. Пещера рождения смерти — отдельная тема исследования. Пещера — часть горы, горного массива. Пещеры бывают подземные, то есть уводящие в другой мир под землю. Пещеры бывают на горе, где в вечном созерцании ждут колокола мудрецы, или, сгорая, возрождается из собственного пепла птица Феникс. Пещера в мифологии также один из образов мировой горы, ось мира, соединяющая землю и небо. Если помнить, что Зевс именно там потерял свой пупок, то пещера Дикта есть одновременно и гора, и ось мира, а рождение именно в этой точке всегда делит мир на до и после. Рождение Зевса — осевая линия, отделившая сознание Хроноса, истории, от хаоса, то есть самый главный мировой водораздел. Младенец Христос родился в пещере Вифлеема, куда пришли во время переписи населения Мария с Иосифом. Не было места на постоялых дворах. Пришлось приютиться в пещерном Авине-яслях. Это мистерия, таинство Рождества Христова, разделившего всю историю на до и после новой эры.